Приветствуем вас, дорогие наши усердные собеседники. Как быстро. Все течет, все изменяется. Кажется, только вчера мы с вами встречались, и вот вновь вышли на речные просторы, урчат мониторы. И мы сегодня беседуем о грядущем празднике Преображения Господня, который приоткрыл апостолам тайну будущего века. Они, Духом Святым осененные, увидели то, что могли бы видеть всегда, если бы то сообразно было с божественной премудростью. Они увидели, как таинственно соседствует, находится в содружестве высшеестественном человеческая и божественная природа. Увидели, что человечество Христа, безгрешно зачатое и рожденное силой Духа Святого, человеческая природа Христа обожжена, освящена, пронизана энергией Духа Святого. Подобно куску металла, так объясняют святые отцы, помещенного в среду огня, когда, раскалившись, металл сам начинает светиться и давать свет и тепло, оставаясь при этом фактурой металлической. Так вот говорят мудрые, просвещенные, и наше человеческое естество, дух, душа и тело, восприняв веру в таинство крещения, божественную благодать посредством тела и крови Господней, ведь таинство крещения, мы соединяемся непостижимым образом со Христом, равно как и в Святой Евхаристии, причащаясь под образом хлеба и вина, причистых тела и крови Спасителя. И вот они, тело и кровь Христова, будучи растворены с нашим естеством, при этом тело и кровь Христовы, конечно же, находятся в единении с Божеством Иисуса Христа. Приемля тело и кровь Христовы в таинстве крещения, крестившись во имя Отца и Сына и Святого Духа, и восприяв Христово естество человеческое, мы становимся духоносцами, становимся причастными Божеству Христову. И всякий, кто вкушает с верой из христиан, с ложечки из рук священника, под образом хлеба и вина, драгоценную частичку, становится сотелесником Христа, так что душа Христа соединяется с нашей душой, дух Христа с нашим духом, тело Христа с нашим телом. И, соответственно, и божество, которое не слитно и неразлучно соединено с человеческой природой Христа, становится и нашим достоянием. И вот апостолы на горе Фавор увидели, Бог им позволил это увидеть, как невыразимо прекрасно наша природа человеческая, от Адама и Евы заимствованная и Христом искупленная, увидели, как сияет наше человеческое естество в лучах незаходимых Божества Иисуса Христа. Мы уже с вами говорили, что всякие обезьяньи теории о неверующей, отравленной с сатанинской гордыней ум измышляет, откуда мы произошли, от свиньи или от медведя, или от какого-то примата. Хорошо еще и приставка «при» тут присутствует. Параантропа, плезиантропа, синантропа. Придумывает, от кого бы мог произойти человек, с кем он имеет общность. Мы с вами говорили, что ни с кем из животного мира он преемства не имеет. Другое дело, что всех нас Господь создал. И по строению клетки, по строению тела и всяких функций мы видим, что один мастер сотворил и лисичку, и кабана, и поросенка, и бобренка, и человека. Но не нужно ставить себя в один ряд с этой хвостатой, копытной, рогатой, хрюкающей живностью. Вот христианин это чувствует и понимает априори, даже глубоко не погружаясь в клеточное строение, не изучая анатомию, не будучи причастным к какой-нибудь микробиологии, мы просто получаем откровение из книги книг, что Бог сотворил последовательно, начиная от микрожизни там, в океане, всякий планктон, всякие инфузории туфельки, трилобиты, и затем рыб, птиц, зверей. И, наконец, на шестой день он сотворил из девственной персти, попросту глины, человека, вдохнув в него дыхание жизни. И таким образом мы познаем благородство собственной природы из праздника преображения. Мы созданы для неба, не для земли. Господь не вложил ничего скотского, ничего животного, ничего неразумного в нас. Страстишки известные превзошли в наше естество в силу преткновения Адама, но достигшие воскресения пребывают, сегодня мы слышали эти слова на божественной литургии, как ангелы на небесах. Ангелы всегда видят лице Отца своего Небесного, не женится, не выходит замуж, но черпают свои силы в Боге, который энергиями своими пронизывает создания свои и творит ангелов своих духами и слуг своих, делает пламенем огненным. Вот этот огненный пламень и узрели апостолы на Фаворе, когда одежды Христа светились и казались им белее снега, а лице его сияло ярче солнечного света. Тоже мы видим и во святых, достигших через подвиг покаяния, очищения, стяжания смирения, чистоты и любви, полноты освящения от Духа Святого. Таков был Иоанн Богослов, самосветящийся апостол, и все прочие апостолы. Таковы все святые, египетские иноки, великий Сисой, Пимен, Пахомий, Макарий, иной Макарий, а прежде Антоний, Павел Фивейский, бесчисленные рать преподобных, ходивших в пресносущном свете божества. Таковы святители, стяжавшие через умную молитву, трезвение, покаяние, пребывание в божественном свете, то есть совлекшиеся мирских похотей, гнева, гордости и злобы, вниманием ума, прилепившиеся ко Христу, отвергшиеся пристрастие ко всему вещественному, земному, и обретший свободу в воскресшем Спасителе. Так сиял лик святителя Григория Паламы, святителя Тихона Задонского, святителя Митрофана Воронежского. И так сиять призваны все мы, лишь только наше внимание утвердится в воскресшем Иисусе, лишь только мы оправдаем обеты крещения, отрекшись от лукавого и всех его страстей, и переселимся умом и сердцем воскресшего Спасителя, который хочет соделать своим домом нашу психофизику. Рассуждаем сегодня с вами о том, что тело христианина принимает участие как в прославлении, так и в посрамлении того, кто либо оправдывает, либо постыжает звание христианское. Тело служебно в отношении разумной души. Как одежда является продолжением тела, так тело продолжением души или ума. И поэтому святое преображение учит нас поставлять тело в зависимости от состояния души. Мы видим, что вечная красота, неистленная красота кроткого и молчаливого духа отпечатлевается и на теле. Как прекрасно говорит об этом Священное Писание, обретут крыла, как молодые орлы, и полетят к источнику света. Войду к жертвеннику Божьему, веселящему юность мою, говорил царь Давид уже в пожилом возрасте. И, созерцая Христа, преобразившегося на фаворе, его чудесную, легкую, светоносную, живоносную плоть, мы догадываемся, каким благолепием были украшены Адам и Ева в раю до того, как они вкусили злополучный плод. Не в плоде дело, а в прислушании. Не надо было касаться этого древа, все было бы хорошо. Догадываемся, насколько они были легкими, светоносными, как бы воздушными, прозрачными. Тело их было предоставлено к нетлению, в нем не было грубых страстей, никакого пищеварения, вот подобного сегодняшнему нашему ЖКТ с его механикой, с его анализом, расщеплением, пищи, тлением. То же самое и умножение подобных себе, не вкусе, а не запретный плод, было бы нетленно и подобно изведению Евы из ребра Адама, без всякого участия похоти, родительного желания, общего у нас как раз с неразумными нынче животными. Но как это было бы, домышлять бесполезно, потому что в категориях нашего рассудка мы ничего не можем ни представить, ни фантазировать на сей счет. Только верим, что заповедь «раститесь и множитесь, наполняйте землю» осуществлял бы свято, чисто, нетленно, без всякого участия грубых страстей, которых и не было. Я не то хочу сказать, что деторождение нынче не свято, что оно нечисто, нет, Бог освятил, брак честен, ложе непорочно у венчанных супругов. Но тут приходит действие страстей, тления, крови, слез. И возвращаясь к фаворскому преображению, мы шестым чувством с вами постигаем, что человек по предназначению Божию – это существо крылатое. Человек похож на птицу, вот только раскинь руки на кресте, и мы смотрим на Христа, как будто парящего на памятниках древнерусского искусства. Он как орел сейчас взойдет у креста в небесную высоту, преодолевая земное тяготение. И вот так хотелось бы смотреть на свой душевно-телесный сосуд. Почитать себя более духовной сущностью, чем телесной, не отвергая телесного, нет. Во Христе все благословенно, мы не должны быть в рабской зависимости у телесного слагаемого. Не хлебом единым жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Но по предназначению мы куда ближе к ангелам бестелесным. Потому что иные уже в этой жизни ведут равноангельную жизнь. А другие, угождая Богу в семейной жизни, рождая детей, воспитывая их, мало-помалу все более просветляются, одухавляются и становятся похожими на волнистых попугайчиков светлых и божественно кротких, и милых, и радостных. В отличие от тех, кто, отдавая дань греху, и семейные добродетели путая, с их противоположностью наливаются свинцом и тяжестью, и мотареют, и становятся свинцово неподвижными, и в конце концов, опуская носики к земле, готовы признаться в родстве теми, кто прыгает по лианам или ищет желуди под дубом, похрюкивая. Случай удачи. Итак, Евангелие нам благовествует, сколь возвышен, прекрасен, благороден человек в его очищенном, освященном, преображенном состоянии. Христос являет нам этот достижимый идеал, ибо Он говорит: «Будьте во мне совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть». Приняв Христа, мы ущербные и грешные, и немощные, приняв Христа совершенного в Его совершенствах, мы и сами Его благодатью призываемся взойти к единению к Отцу. И оказывается, что этот идеал достижим и осуществим. Не бойся только верой, дерзай, чадо, вера твоя спасла тебя. Поэтому нет ничего более унизительного и грешного, и неблагородного, и противного духу Христа, как с апломбом утверждать обратное. Человек – это плоть и только плоть. Человек – это либидо, говорил Зигмунд Фрейд, умерший от сумасшествия и сексуальных извращений, доведший себя до разжижения мозгов. Человек помешан на сексе, и даже великие произведения искусства есть не что иное, как отрыжка предстательной железы. Бытие раз и навсегда определило твое сознание. Ты – земля. Материя – это дохлое, мертвое чудище, первичное, а идея – вторичная. Ты – смрад и плесень, и фильм такой – плесень. Ты разложишься, умру я, говорил Базаров в его гимне прагматизму и материалистической философии, вырастет во дворе лопух. И вот вам отправная точка и финиш всех наших разглагольствований. Ужасно, ужасно, что по вере своей эти строптивые гордые умы, исказившие само понятие о смысле, нравственном смысле бытия, и получают. Ибо в кого ты веруешь, на того ты и похож. Что ты почитаешь конечной станцией своих философских исканий, туда ты и приедешь. Вот почему мы с вами, дорогие участники нашей Zoom-конференции, счастливейшие и блаженнейшие из всех людей. Нам так близки слова «Ад есть свет». Веруйте в свет, да сынами света будете. Ходящий во свете не приткнется. Восстанет спящий и осветит тебя Христос. Светильники ваши да будут горящими, а чресла припоясными. Да просветится свет ваш пред людьми, да виде благие ваши дела. А что у нас за благие дела? Это Христос Спаситель, которому мы веруем и который восседает на сердечном престоле, в глубинах нашего духа. Да просветится свет ваш, это Христос воскресший, пред людьми, дабы, видя ваши благие дела, наши благие дела – это благодать, которая изливается даром по вере во Христа и покаянию пред Ним, прославит Отца вашего, который есть на небесах. Будьте как светило посреди этого развращенного мира, говорит апостол Павел. Что мы за светило? Да мы темнее ночи. Но если мы веруем во Христа и раскрываем пред Ним наше сердце, то Он возжигает этот свет в сумерках нашего сознания. И этот свет светит, и тьма его не обымает, и человек, просвещаясь божественной благодатью, как кусочек металла в огне, сам начинает светиться, и из него исходят лучи Христовой благодати, смирения, чистоты, радости, любви, благодарения, мудрости, выдержания, кротости, терпения, мира, свободы, бессмертия. Это есть благовестие евангельское, которое мы прежде всего должны содержать в собственном сердце, веруя в него умом. И праздник преображения таким образом зовет нас подняться на Фаворскую гору с тем, чтобы вкупе вместе с апостолами, созерцая Спасителя духовными очами, мы воскликнули: «Господи, хорошо нам где быть? Свет Твой пресносущий, Господи, да воссияет и в сердцах наших». И, причащаясь светоносных Христовых тайн тела и крови Господней, мы призваны удерживать этот божественный свет в своей груди, делясь им и с ближними и дальними, сохраняя ясность ума и мирное сердце, благодаря Господа. По слову Священного Писания, да просветится на причастнике святыня моя, да процветет на нем святыня моя. После шумного дня они спят, словно дети, и вдруг Симона Божий касается перст. Заведи вы, братья, Петр на рассвете, не слыхав, что Христа ждут страдания и крест, поднимаются с ним на вершину Фавора, а Иуда, тяжелым забывшийся сном, видит, люди плюют на поникшего вора, окружив его жалкого плотным кольцом. Так и ныне ночною, холодной порою, пробуждаясь внезапно, пробуждаюсь внезапно, и хочется встать, но мечтания и призраки шумной толпою, навалившись на душу, толкают кровать. Сквозь когтистые заросли трое в безмолвии продираются в поиске узкой тропы, а Господь уже виден стоящим на всхолме. Он как будто о них совершенно забыл. Обессилев, апостолы валятся на земь, предает их уставшая жалкая плоть. Разнотравие дух усыпляет всех разум, и никто не берется себя превозмочь. Просыпаются вдруг от нездешнего света. Перед ними, как солнце в зените, Господь. Белизна его риз, словно снег среди лета, сыплет ворохом молний пречистая плоть. Но кто ведал, что вскоре в багряные ризы облечется снисшедшая с неба любовь? Настигает Мессию вопль черни неистов, мы берем на детей и себя его кровь. Так взойди же на крест твой, скорей, солнце правды, сокруши воскресением мрачную смерть. бездыханен останусь сегодня и завтра, а в день третий восставлю и землю, и твердь». Воскресение Христово действительно изменило порядок всех вещей, казавшиеся раз навсегда установленной смертью этой владычицей. Господь воскрес, и вы помните, что святые в Иерусалиме восстали и явились многим в этом городе, а впоследствии в истории церкви были зафиксированы удивительные чудеса, в частности, восстание от сна семи эфесских юношей, воинов, которые чуть ли не 200 лет находились в каком-то усыплении, заживо замурованные в пещере Ахлон в Малой Азии, а затем промыслом Божьим, когда уже давно сгинули гонители христианства, воцарилась в восточной части Римской империи династия благочестивых помазанников, императоров при Феодосии младшем, промыслом Божьим раскопали пастухи вход в эту пещеру, какие-то таблички вдруг увидели, и выходят на свет Божий юноши. Ах, как долго я спала! Помните, спящая красавица? Это реминисценции русских сказок, несомненно, связаны не просто с библейскими, но уже христианскими сюжетами. И сам царь прибыл из Константинополя, беседовал с этими юношами, язык-то греческий, может, изменился диалект. Они рассказали свою историю, все это было запечатлено документально, в актах. И затем отошли мирно, опять погрузились в сон, души уже покинули их тела. Это была кончина, который должен претерпеть всякий земнородный. И еще в XII веке, по Рождестве Христовом, а история относится к VIII столетию, наш соотечественник, игумен Даниил, ходивший в Иерусалим пешком и оставивший впечатление о своем паломничестве, хождении игумена Даниила, памятник древнерусской письменности, Дмитрием Сергеевичем Лихачевым, кстати, описанный в его трудах о истории русской литературы. Еще игумен Даниил в этой пещере Охлон видел семь нетленных тел отроков и описал это в своем труде. Впоследствии турки, завоевания. Увы, эта святыня была потеряна для христианского мира, но мощи святых отроков сохранились, и в России немало есть храмов, где вы найдете частичку святых мощей отроков эфесских. Вот в Алексеевском монастыре, где мне довелось, по счастью, немножко послужить, есть икона, пожертвованная одним батюшкой, с мощами семи эфесских отроков. И опять-таки мы говорим о том, что тела, как киоты драгоценные, обрамляющие икону, наши тела непременно будут восставлены силой Божией, собраны из перст, из первоэлементов, на которые они распадаются в земле, по телу земля и в землю от Идиши, сказано в Библии. Все будет воссоздано, собрано, и в этот чертог войдет бессмертный дух человеческий, и в зависимости от его состояния, его просветленности, освящения, богоблагодатности, и телесный киот будет светлым, прозрачным, сияющим, либо, если этот дух будет погребен в неправде помыслов, страстей, мечтаний грязных, уныния, ожесточения, злобы, то, соответственно, и телесное обрамление будет страшным, зверообразным, бесподобным, ибо тело заимствует свой вид и образ, качество и свойства от состояния души, либо просветленной благодаря устремлению Духа ко Христу, либо зверообразный и бесоподобный, если животные инстинкты, прежде всего гордыня, похоть и злоба, как циста, обволокли дух, и он был погребен заживо в человеке. Вот значимость сегодняшнего воскресного праздника семи отроков Эфесских и светлый идеал, свет в конце туннеля, звезда пленительного счастья, праздник преображения, который говорит нам о благородстве нашей природы. И хорошо Макарий Великий по этому поводу заявляет: если ты сам опускаешь, выражаясь современным языком, планку в своей вере, то ты лишаешь себя весеннего дыхания и света воскресения. А если принимаешь свидетельство и откровение Церкви, что ты дух воплоти, что ты малым чем умален от ангелов, что твоя истинная потребность – это Христос, небо, а не земля, то по вере твоей ты получишь соответствующее вспоможение, и на земле ты встанешь четверенек, на которые сегодня опускаются добровольно, как они, не хот-доги, а как они называются у нас, киборги, а аборигены вот эти гавкающие, мяукающие, забыл уже словечко модное, распрямишь плечи, мало этого, раскроются крылья за спиной, и ты полетишь. Давай улетим туда, где гуляет лишь ветер да я. Поэтому, дорогие соотечественники, будем остерегаться фраз, которые батюшки слышат на исповеди каждый воскресный день. Батюшка, я существо земное, я земная женщина, я уважаю жития святых, но у меня другие потребности. Мне не чуждо ничего из описанного в книге «Остров сокровищ». Мой любимый герой – это одноногий Сильвио, который бросал костыль в тех собратьев-пиратов, что переходили ему дорогу. Это что, Стивенсон, кто у нас там написал это произведение? Итак, не будем считать себя мясниками, каракатицами, сороконожками, тритонами, водяными крысками, даже если белые из них, андатрами, тиграми, медведями. Эта живность свидетельствует о Божьей премудрости, говорит о бесконечном разнообразии земных видов, но человек – это существо прямоходящее, в вечность смотрящее. Он лишь одной точкой, по слову преподобного Амбросия, за ваше здоровье. Соприкасается с землей. Я вижу, что у некоторых из вас возник вопрос. Интересно, а что батюшка пьет сегодня на зум-конференции? Помните слоненка, который все допытывался у крокодила? Что он ест за обедом? В отличие от крокодила, я вам сразу скажу, что это морс. Морс, чувствую здесь присутствие клюквы и, может быть, смородины. Очень хорошее сочетание. Прохладный, оживляющий. Слава Богу, что встреча Путина и Трампа завершилась созидательно. Я еще не информирован, как она завершилась, но мне показали, как она началась. Да, по красной дорожке шествовал наш главнокомандующий. Порадовал, что Владимир Владимирович озвучил при Трампе о том, озвучил не о том, а рассказал о том, что Россия наполнена православными храмами. Ну, Трамп как бы христианин, он почему-то решил воссоздать в Иерусалиме храм, разрушенный Веспасианом императором, но как бы исповедует Христа. Очень важна для нас, русских, большая поддержка, так как люди боятся озвучивать, что сами христианами являются. Друг друга боятся русские. Ну, русские друг друга боятся в каком смысле? Очередь там не уступает. Хозяйка шипит в спину. Гражданка, вы здесь не стояли. Как тут не бояться такого вторжения? Боятся, заколачивая теперь двери. Не просто заколачивая двери, а ставя двери какие-то пуленепробиваемые в своих хрущевских домах. Боятся, запароливая телефоны. Дети запароливают телефоны от родителей, чтобы родители их не пароли. Игру слов чувствуете, да? Вот. Мне подсказали аж 3 человека. Квадроберы. Да. Благоуханное словечко. Его можно только сравнить с девелопером. А вы знаете, мой квадробер стал девелопером. А я хотел, чтобы он был промоутером. Может, батюшка, у вас брусника? Может быть. Приходите, попробуйте. Благословите причаститься с дочкой в Старицком монастыре. Доброе дело, дорогие друзья. 25 лет назад прославили царскую семью на Преображение. Отношение к подвигу царской семьи, говорил один священник, является лакмусовой бумажкой. Лакмусовой бумажкой, свидетельствующей о том, какого ты духа, русский человек. Наверное, можно сказать, что святые царственные страстотерпцы тоже указывают на путь преображения, несомненно. Per astra ad astra, через терния к звездам, через Ипатьевский дом и Ганину яму к иконе на штандарте, знамени нашего народа, изображены царственные страстотерпцы в сиянии Божьей благодати. Вот и над храмом Христа Спасителя явился облачный крест. Имеется в виду в 2000 году при прославлении царственных страстотерпцев. Как нам сохранить верность этому пути в наши дни? Как защититься от темного тумана подмена суррогатов? Конечно, призывая свет тихий, святые славы Господа Иисуса Христа. Он и дарует духа наставляющего христианина на всякую истину. В церкви Дух Святой является кормчим. И мы с вами не зря молимся. Приди и вселись в ны, и очисти нас от всякие скверны. И спаси, блаже, души наши. Как нас спасает благий Дух Святой? Своим осенением, просвещая ум, умеряя сердце и ненасильственно влеча нас, увлекая нас на стезю заповедей Господних. Кто верует во Христа, тот облечен божественной благодатью. А благодать Божья, говорит апостол Павел, наставляет нас на праведное, благочестное и целомудренное житие. В отношении Святой Троицы благочестное житие. Троица – это наше все. Она хочет, Троица, пребывать в глубинах нашего духа в нашем походном храме. Праведное житие – это с ближним жить мирно, в духе любви, не собачиться, не смотреть на людей, как затравленный зверек, не обижать никого. Как говорит один батюшка, найти собственное место. А что это за собственное место? А это последнее место, которое никому не нужно. Ты, когда будешь зван на вечерю, садись на последнее место, которое никому не нужно. Все поближе к центру, к хозяину, к основному блюду, осетру с молодой картошечкой. А ты садись поближе к боковушечке, там, где винегрет кем-то забытый. Но Бог таких любит, скромняшек, и не лишит их вкусняшек. Да, позовут на кухню, а там недоеденный осетр, как раз серединка, фаршированная, и ждет тебя. Вот на праведное житие, то есть все мое почтение, никого не обижать, никому не досаждать, не бороться бесконечно, как Мухаммед Али фингалы оставлял на ринге. Но в траве сидел кузнечик, зелененький он был. За печкой сверчок усами шевелил. Батюшка, ну что вы проповедуете? Тогда нас вообще загонят за мажа иммигранты. Не загонят. Владимир Владимирович придет и порядок наведет. И целомудренное житие, благочестное в отношении Господа Бога, праведное в отношении ближнего, и целомудренное житие – это в отношении своей собственной природы. Не делать из себя морального урода. Не держать в шкафу, в шкафчике, рядом с кроватью пружинистой, на которой вы спите, образца 1951 года, иллюстрированные журналы «Playgirl», «Плохая девочка». Не буду об этом распространяться подробно. Преображение Господне – это обожение, совершенно правильно. Через благодать Святого Духа – совершенно правильно. Соединение ума и сердца через молитву Иисуса – совершенно правильно. Вот вы так хорошо мыслите, все-то вы знаете, Божий человечек. Но по жизни вы такой орешек крепкий. Сам бы Петр Первый бы не взял этот орешек. Град Юрьев. Интересно, что знание, по слову Марка, подвижника, и благочестие – это не совпадающие вещи. Если ты просто знаешь, но не трудишься как следует в молитве, в смирении, в покаянии, то знание мало-помалу выветривается и испаряется, остается пустой абстракцией. Мы обязательно призваны делать, а не просто знать. Дело всегда выше отвлеченного знания. Поэтому, пожалуйста, преуспевайте. Я сейчас обращаюсь к автору мне известному, который говорит об обожении, преображении, соединении ума и сердца через Иисусову молитву, тайна возрождения Божьей благодатью. Трудитесь в этом, чтобы не было у вас духа противоречия на каждое слово. Священника нет. 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 А почему? Нет. Я хочу. Нет. Нет. А как реально сделать шаг к небу? Ты пытаешься воспрянуть, и тут вдруг нападение от ближних. Мы уже сказали, дорогие друзья, что нападение от ближних – это фикция, порождаемая состоянием твоего собственного ума, который в своей рожке, как у улитки, направил вовне и смотрит на всех. Как бы меня кто ни укусил, пусть попробует сейчас вас так в одну, что мало не покажется. И человек как бы на грубости нарывается, он излучает это такое состояние тревоги, стресса. Вот, он похож на крысенка, которого электрическим шоком все пытались приучить, в какую сторону ходить, в какую не надо. И вот выпустили этого крысенку, он так вот мечется, мечется, и у людей возникает желание этого крысенка укусить, потому что электроволны распространяются, и мы подобострастны. Поэтому рожки надо спрятать и обратить их внутрь самого себя. А там глубина, там бездонные просторы, там гора преображения. Войдите туда, и там замрите, устремив очи ко Христу. Это все там, интровертно, а не экстравертно. Забыть о ближних, которые вот тебя тут смиряют. Я себя ведь не накручиваю. И прямо граблями по лбу, хорошо не дубиной по попке. Душа замыкается, забивается в угол, сидит, как злой и напуганный зверек. Видите, вы даже повторяете мои размышления. Злой и запуганный зверек. А вы не будете зверьком, а вы вот идите туда, на гору преображения. Господи Иисусе Христе, вместе с апостолом Иоанном и Петром, меня, недостойную, слабую душонку, тушонку, собачонку, девчонку, Господи, если мне это полезно, отведи меня, помоги мне взойти на эту гору, где все торжественно и чудно, чтобы я, забывшись вместе с апостолами, потом пробудилась. Как это было? Вот так. Поник главою юный Иоанн, лежит недвижим ослепленный Петр, Петр, полниц Иаков, светом осиян. Один учитель, как ливанский кедр, одежд его чудесно белизна, и ярче солнца светоносный лик. Апостолы, воспрянув ото сна, увидели Христа. Тут страшный миг во облаке, и вдруг раздался глас. Вот сын моей отеческой любви, его послушайте. И ныне нас, десницей твоей, благослови, изгнав в Христе из душ унылый мрак, да снизойдет в сердца небесный мир. Как мудрых дев ты пригласил на брак, всех верных Боже собери на пир божественной литургии. Так что уходим, друзья, от турбулентности этого века, от всяких товарищей, от которых пахнет чесноком и которые смотрят на нас недоброжелательно, уходим туда, куда никто уже вслед за нами не войдет. Молчи, скрывайся и таи твои сердечные мечты, душа, не возмути ключей. Не возмути ключи, молчи, скрывайся и молчи. Да. Дмитрий Сергеевич Лихачев в книге «Письма о добром и прекрасном» писал, что смысл человека в умножении добра. Нужно прожить жизнь так, добавляет автор нашего послания, чтобы в вечной жизни не гореть в аду. Ну, вы знаете, это так немножко по-пионерски. Помните, Ленин в «Языках пламени»? На сердце это инфернальное изображение, Ленин в сердце каждом. Вот. Господь пришел для того, чтобы всех нас обнять и собрать, и согреть своей любовью. Вот. Не нужно бояться ада. Тому, кто верует Господу, любит Его, старается исполнять Его заповедь о правде, смирении, любви. С другой стороны, конечно, помнить нужно о том, что божественная благодать для непокорных ее внушением и действием является огнем, который жжет, но не уничтожает тебя. Понимаете, да, что божественный свет, воспринятый верой и любовью, является неизреченной радостью, ибо несет с собой бессмертие и свободу, но для человека, который говорит, лучше сивуха, лучше моральные и плотские извращения, чем православие, чем больше мы расстреляем черносотенного духовенства, тем лучше, лучше, меньше, да больше. Надя, Надя, напиши там манифест для детского сада. Мы оторвем детей от груди матери и будем делать из них шляпки до гвоздей. Ну, конечно, для такого человека Божья благодать — это огонь. И он бежит во тьму. Не будем о грустном. Так что же, нужно выполнить задачу, согласные с данной природой, талантами. Таланты – это душевные свойства. У тебя, например, от мамы талант спокойствия, умиротворения. Мама была купчиха первой гильдии, никогда не гневалась, потому что у нее все было в достатке, она пила китайский чай и была такой матроной. У тебя вот такой талант, ты медлительный немножко, меланхоличный и спокойный. Это талант. А другой спустился с гор, у него папа зубами по склону лез. Помните, у Лермонтова злой южанин ползет по склону, и ты взрывчатый, у тебя талант, богатая эмоциональность, ты все пропускаешь через сердце. У тебя там перегорела лампочка, ты сразу в эту лампочку кидаешь мокрое полотенце, такой вот талант у тебя. Но говорим о том, что правильное понимание жизни – это, конечно, сообразование себя Христу с тем, чтобы, восприняв благодать, войти в послушание. В божественной благодати, которая как учительница все упорядочит, раздражительного умерит, меланхоличного соделает энергическим человеком. Главная жизненная задача – искру превратить в пламя. Помните, искра должна превратиться в пламя. Но это не какие-то мартовцы или эсеры, или большевики, а у нас искра Святого Духа, которая становится пламенем, если мы умоляемся, как дитя пред Христом, и верим, что Царство Небесное внутри нас есть. В земной жизни человек часто ищет душевного тепла. Люди как бы понимают умом, что надо искать духовных, а не душевных отношений. С батюшкой, например. Но все равно ищет душевности. Каков путь от душевности к духовности? Любовь ко Христу научит всему. Злословящие христианство порочили святых и клеветали, скажем, на Марию Магдалину, приписывая ей в отношении Господа Иисуса Христа какие-то нечистые плотские чувства. Прочь такая мысль. Христос – Бога-человек, и к Нему невозможно воспылать плотской душевной страстью. Христос есть божественная истина, облеченная в человеческую природу. И любовь ко Христу предполагает сыновнее, дочернее благоговение пред всевидящим, всемогущим, всесвятым. Поэтому, если ты носишь Христа в своей душе, ищешь единение с Ним, у тебя по этому шаблону, так сказать, выстроится потихонечку, и все в церкви, на приходе, выстроятся взаимоотношения. С товарками приветливо, но осторожно. Нет такого, мы с Тамарой ходим парой. Да и я с Нюрой не разлей вода. Дело в том, что Нюра с Юрой не разлей вода. А Нюра с Мусей – это, знаете, тонкая материя. Вот. И поэтому вот все пусть одуховляется. Да, ну, я не против того, чтобы батюшке принести шпроты из Эстонии, такие, как это называется, под санкции товар. Но считать, что после этого батюшка будет вам подмигивать, тоже напрасно. Батюшка, может, уже шпроты ваши передарил, а вы и не заметили. Все ко Христу, все ad gloriam Dei, к прославлению Господа Бога. И на сердце будет мирно, легко и радостно. В знаменитом разговоре братьев Карамазовых Иван говорит о неприятии Божьего мира из-за того, что в нем есть зло, и не принимает того, что обнимется мать с убийцей ее сына. А Алеша говорит Ивану: мир сотворен так, что по милости Божией все может быть изглажено и забыто. Так что же, прощение необходимо для нашего преображения? Каким должно быть прощение? Кого же прощать? Как прощать человека, который не кается? Вы знаете, для чистого все чисто, и наш взбудораженный, лохматый, невежественный ум рисует нам одни кошмары в этом мире. А вот просветленный дух апостола Павла видит Божье присутствие в этом мире, которое самые ошибки и смертоносную активность дьявола обращает к благим последствиям. Что мне Иван Карамазов, когда Рождество Иисуса Христа через несколько дней ознаменовалось убийством вифлеемских младенцев? Это будет трагедия, наверное, покруче, чем описанная Иваном Карамазовым. Но промысел Господень над этими взрывами инфернальной активности. Я хочу об этом поразмышлять, это трудная тема. Приглашаю вас в Центральный дом литераторов 19-го, по-моему, под Рождество Богородицы. Или на самое Рождество у нас будет встреча в Центральном доме литераторов, названная «Легкая поступь Девы Марии и Куликова поля». Итак, простить, ну, вы помните Елизавету Федоровну, которая пришла к убийце мужа своего, вообще фанатичный, зомбированный, так и оставшийся нераскаянный. Она увидела в нем прельщенное создание Божие, нашпигованное, наэлектризованное убийственными идеями, она подарила ему Евангелие. То есть, как она смотрела на него? Она видела в нем дух, образ Божий, видела в нем искру божественной благодати во тьме гордыни сатанинской. Она пыталась пробудить эту искру. Она понимала, что этот человек, как его звали, Каляев, что это не сатана в обличии, а это человек осатанелый. А значит, она смотрела на него, как врач-психиатр, на маньяка, который запятнал свою судьбу серийными убийствами, но призван невменяемым. Понимаете? Вот в этом смысле не нужно отождествлять никакого человека с сатаною. Но нужно видеть, что самые страшные злодеи – это совершенно запутавшиеся, омраченные собственной гордыней и злобой люди, это маньяки, которые уже действуют под диктатом помыслов. Освобождает ли их эта зависимость от ответственности? Нет, усугубляет. Они довели сами себя до страшного состояния, что стали врагами человечества и совершили грехи против человечности. Но Бог не радуется о погибели нечестивых. А тут нам в исповеди пишут: батюшка, вот я каюсь, что я радовался чужим неудачам своих партнеров. Слава тебе, Господи, что народ в этом кается, но в нас не должно быть и толики вот этого сатанизма. Мы должны с печалью смотреть на извергов из рода человеческого, правда? И верять Божьему промыслу своих учителей. Рекомендую вам посетить на Валааме, посетить скит, какой-то скит всех святых, и там посетить храм домашний игумена Серафима, французского происхождения, и он там на стене запечатлел молитву из концлагеря 25-го или 30-го года, вот, узников, которые оставили, видимо, изгинули, отошли в мир иной, оставили молитву о своих притеснителях. И они взывают к милосердному Господу, не призывая огонь и горящую паклю на них, но понимают, что за осатанелой злобой этих людей стоит милующий Божий промысел, который созидает таинственное спасение и единение в Духе Святом тех, кто страдает с воскресшим Спасителем. В общем, такая глубокая молитва. Один раз прочитаешь и забудешь про свою зловредность, злопыхательство и желание позлорадствовать над кем-то. Простить – это значит вменить в ничто земную боль, которую тебе принесли. Это значит принести эту боль Христу распятому. Прежде эту боль взял в себя Христос. А Он, если ты отдаешь Ему эту боль, даст тебе благодать Святого Духа. Читайте послание апостола Петра. Он говорит, если ты страждешь не как прелюбодей, вор и убийца, но как христианин, то Дух Святой почивает на тебе. Если ты все относишь ко Христу, которому угодно, чтобы человек страдал не за свои грехи, а вот был гоним по другим мотивам. Не мир принес, но меч. Рожденный от рабыни гонит того, кто рожден от свободной, как Исав ополчился на Якова. Короче говоря, нет ничего более сладкого, высокого, благородного и радостного, когда тебя ни за что, как бы ни за что, обвиняют в том, в чем ты не виноват. Ты в чем-то другом виноват. Но Господь, желая тебя сделать совершенным, возводит на крестную высоту, на распятую высоту, взирая на тебя с распятой высоты, простирая тебе руки, чтобы ты воспринял его благодать. Но в это надо верить, конечно. Любовь ко Христу все объяснит. Страдания преобразили праведного Иова. Страдания его не сломали, как мы видим из конца книги о праведном Иове, но он раскрыл свое сердце, и когда его душа вместила Божью благодать, он все мгновенно уразумел и постиг, и сказал: «Слава тебе, Господи! Господь даде, Господь отъят! Будет имя Господне благословенно отныне и до века!» Он узрел духом Христа, узрел духом Искупителя. Тот еще не воплотился, но Сын Божий явил ему таинственно себя. И Иов возблагодарил Господа за все им перенесенное. Душа, прильнувшая ко Христу, забывает все страдания и невзгоды земные. Читайте об этом в житиях святых. Любовь царицы добродетелей. Но мы о ней как-то расплывчато судим. Поэтому святые отцы считали основополагающим смирение и рассудительность. Не забывайте, что речь идет о любви к Богу. А любовь к Богу – это всецелая раскрытость в смирении и кротости души пред Христом и эрос – вожделение Спасителя, то есть стремление соединиться с Ним в Духе Святом – это и есть любовь, которая посещает человека в ответ на его раскрытость Творцу. И тот, кто видит духом источник причину своего бытия и соединяется с этим источником света, тот уже превращается в самую благость, желает всему живому, всем окружающим приобщиться тому благу, которое он получил от Господа. Это и есть любовь. А постигается в любовь, конечно, в трудах, в служении, а не в каких-то сентиментах. Ну и в завершение что-то такое особенно сладенькое у нас. Молодежь разговаривает на мате. Не вся молодежь разговаривает на мате. Вовсе не вся молодежь. Есть такая молодежь, которая говорит на великом русском литературном языке. Я такую молодежь знаю. Я сам представитель этой молодежи. Да, считаю себя молодежью. Но отнюдь не образчиком, конечно, для молодежи. Именно разговаривает она. Всякие там... Да, я тут вот где-то на пруду, на карьере купалась, такого наслушалась. А что же родители? Так мама на своего сосунка тем же. Что в России? Упущено поколение, но не надо таких обобщений. Вот, мамусик какая-то условно-досрочно освобожденная ему попалась, а вы прям уже считаете, что все такие. Поезжайте в Петербург, походите по Петергофу, посетите Царское село, увидите, что много интеллигентных людей, детей, и никто не говорит плохими словами. Поголовная деградация нравов. Ну, вы знаете, еще граф Щербатов, князь Щербатов, писал о повреждении нравов России при Екатерине. Почитайте его книгу, интересное будет ваше впечатление. Как возможно возрождение благодати в таком случае? Через вас. Исполнись волею моей, говорит Господь тебе, и, обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей. Восстань, пророк, явишь темнемли. Личная инициатива решает все. Будьте для нас солнышком регионального значения, и будем верить, что вербальные грехи умалятся в том околотке, в котором вы живете. Архимандрит Илий называл отказ от сквернословия как одним условием спасения России. Вот и будемте с вами в нашем подъезде, давайте бороться за культуру языка. Да нет, что в подъезде, в квартире. Есть же у вас вокруг домочадцы. Кто там у вас живет? Песик. Не называйте его шелудивый пес, а говорите ути-пути-пути. И так, знаете, от хомячков переходить к человеческим отношениям с домочадцами. Мамусик, солнышко мое. Не желаешь ли еще стаканчика с боржоми? Мама говорит, Степа, ты ли это? Вчера ты благим матом беседовал по телефону со своим соперником, а сегодня так желаешь мне прохладиться боржоми. Вот я думаю, что когда человеческие отношения соединяют мать и дочь, отца и сына, тетушку и дядюшку, то концентрическими окружностями начинает расходиться эта благодатная атмосфера, захватывая новые и новые круги. Ну что же, просим благословения на следующий год жизни, поздравляем матушку Иерониму, днем рождения, и помолимся на нее. И последнее. Духовное призвание человека – это небо. Но ведь есть и земное призвание, например, в поэзии, творчестве. Я бы сказал, служение, а не призвание. Самое на земле призвание, зов – это всегда свыше. И наше главное призвание – это быть верными Христу, чтобы Христос, Спаситель, хорошо себя чувствовал внутри нас, ему было бы комфортно и свободно, и вольготно в нашей душе, чтобы у нас был архандарик, в котором небесный гость бы пребывал и через нас вершал на земле то, что ему благоугодно, восполняя недостаток любви, порядка и красоты в этом мире, чтобы Христос пользовался нами по его усмотрению. Вот идеал земного призвания. А как он будет пользоваться, это зависит от естественных талантов и даров, вами полученных или развитых. Кто-то увлекся машинами и сконструировал себе Ламборджини, и старушек подвозит на этой гоночной машине в храм и вывозит их оттуда. Кто-то поэтическое творчество использует, кто-то вкусно готовит и принесет завтра, вот у нас что будет, какие там праздники скоро, преображение Господне, вырастил какой-нибудь садовод, овощевод, прикатил какую-то тыкву 56-килограммовую, у каждого свое. А что делать, если творчество в миру мало кому интересно? Ну, те, кто двухлетнего малыша на пруду матерными словами призывает к порядку, им вообще ничего интересного, кроме порошкового пива Балтика. Но если ваше творчество величаво, если оно классично, поверьте, это будет много кому интересно. Я вот сегодня прихожан призывал готовиться, у нас будет помимо 19 сентября в Центральном доме литераторов тема «Высокая легкая поступь, Пречистой Девы и Поля Куликова». Мы поговорим как раз о том, как совмещается трагический план бытия и Божий промысел. А вот у нас будет с вами еще в сентябре в Рахманиновском зале сказки «Лесная сказка» и еще какая-то другая, по-моему, про Красную Шапочку. А вот 12-го в Большом зале консерватории, представляете себе, поэма «Антик». Над ней пришлось мне поработать, ее причесать, выверить. Главный герой из 18 века в камзоле, расшитый таким галуном, белой розой в петличке, путешествия по Парижу, и все это гармонизировано. Ну как не интересно? Очень даже интересно. Это Москва, детка, а не Биробиджан. Да и там наверняка есть ценители искусства. Есть профессионализм, стаж, но все уходит как бы впустую. Ну не верю, дорогой мой. У вас, наверное, есть какой-то сайт, какой-то компакт-диск, какой-то, я в этом мало разбираюсь, не петелька, не петличка, а вот как это называется, всовывают, что маленькое такое, вот флешка. Сейчас в эту флешку можно все свое творчество вставить и продавать даже на горбушке. Вот, да, вашу флешку за 3000 рублей, нормально? Так что давайте не будем страдать пессимизмом. Зачем у человека Богом данные таланты, если их реализовать на жизни почти невозможно? Невозможно и человеку Богу возможно. Сейчас вот я знаю живописцы некоторые, прекрасно владеющие мазком, кистью, наследники Левитана, Айвазовского, Серова, жалуются, что никто не обращает внимания на их труды, а действительно ходишь, смотришь, что народ у себя поразвесил в коттеджах, ну просто мама не горюй, какие-то подтеки, масляные краски, слегка перемешанные между собой. Тем не менее, все-таки Россия сохранила еще многое. Вот у нас одна прихожанка, закончила на прошлой неделе Академию художеств Ильи Глазунова по кафедре скульптуры. И ее дипломной работой стала античная композиция в еще, конечно, в глине, не в глине, по-моему, в пластилине, но размер соответствующий оригиналу. Амур и Психея. Античная тема. Ну, вы знаете, я просто был поражен. Девочку эту помню с 5-летнего возраста. Так что давайте искать свою аудиторию. И сейчас не нужно лениться, и нужно в хорошем смысле представлять свои работы. Прежде всего, в интернете, да, делать какой-то свой аккаунт, я этим не занимаюсь, но у вас должен быть свой сайт, вы должны вступить в сообщество с подобными вам гениями. Вот у вас сосед на нижнем этаже Микеланджело, на верхнем этаже на чердаке Леонардо. Вы здесь как-то затесались в этой компании. А потом, глядишь, появится Лоранцо Великолепный и скажет: я финансирую все ваши труды до 2050 года с условием, чтобы раз в месяц шедевр появлялся у меня в кабинете. И попотеть придется, батенька. Что еще у нас? Совершаем, да? 25 минут. Мама дорогая, мы безнадежно нарушили наш график, дорогие друзья. Но давайте выясним, кто виноват и что делать. Что делать, ясно, нужно сматывать удочки. А вот искать крайнего, это любимое дело сейчас в монастырях. Найти крайнего и дать ему пендаля. Не будемте опускаться до таких низких стремлений. Пусть у нас все будут живы, пусть у нас все будут хорошие и пригожие. Все останется, как при бабушке, на своих местах. Христос воскресе, воистину воскресе!